Година науки на радіо НВ. Геннадій Мустафаєв. Тільки спокійно.
Добрий вечір, дорогі слухачі. П'ятниця, 8 часов. Починаємо наш традиционный эфир, прямой эфир. Будем говорить сегодня, как мне кажется, про очень непростую тему. Непростую, потому что, мне кажется, она достаточно болезненная. Я думаю, каждый из нас попадал в эту ситуацию, каждый из нас переживал эту боль. И сегодня поговорим о расставании. Назвал я эту тему такой, знаете, как цитата из стихотворения, что расставание – маленькая смерть. Будем говорить о том, что происходит с нами, как наш мозг реагирует на отвержение, на ситуации, когда нас бросают, когда от нас уходят, или мы расстаемся, или мы теряем кого-то, мы расстаемся с кем-то. И это, правда, боль достаточно сильная. И сегодня наша тема посвящена тому же, что с нами происходит, какие ловушки нам делает наш мозг и как нам с этим справляться, конечно же. Традиционно буду читать ваши вопросы и отвечать на них, либо сообщения в Вайбере. Номер я сообщу попозже. Сейчас немножко хочется мне тоже поговорить. И, конечно же, буду принимать звонки в прямом эфире. Если будут вопросы, и я смогу на них ответить, буду рад. Буду отвечать на ваши звонки. Итак, расставание – маленькая смерть. Радио НВ. Что с нами делает мозг? Почему расставание вызывает у нас такую реальную боль? И это физическая боль. Боль, которую часто сложно пережить, и будем разбираться с этим феноменом с помощью науки. И ссора с другом, либо расставание с любимыми людьми, разрыв после нескольких лет совместной жизни, отвержение компании, в которой кто-то входил, а теперь потерял эту возможность, потеря родителей, развод, вдовство – все эти виды утраты, они, конечно же, имеют огромное значение для нас и причиняют нам страдания разной степени переносимости в зависимости от важности человека, который был в нашей жизни и вдруг по каким-то объективным или субъективным обстоятельствам исчез. Не существует способа пережить потерю близости, не почувствовав боль. Запомните, боль при потерях – это естественный процесс. Это, условно говоря, это нормально. Если мы не переживаем эту боль, то скорее вот тут могут возникать вопросы, что с человеком, способен ли он быть в отношениях, привязываться к другим людям. И это связано с тем, что мы вообще социальные существа, и мы стремимся к близости, мы стремимся быть в отношениях. Для людей в норме отношения очень важны. Для нас это потребность быть с кем-то в контакте. И наш мозг превращался постепенно из приматов. Мы переходили в мозг человека, наш мозг развивался до мозга человека, и, конечно же, в нашем организме происходили определенные изменения в нашем мозгу. И давайте про признаки. Вот патологическая такая привязанность, если она есть у вас, то сейчас я буду называть эти признаки, а вы, дорогие мои слушатели, внимательно замечайте, если у вас это есть, то есть повод немножечко забеспокоиться. Итак, если любимый человек становится смыслом всей вашей жизни, когда его нет рядом, ничего не хочется, ни дышать, ни есть, ни открывать глаза, ни шевелиться, вы испытываете острую тоску, депрессию, эмоциональную нестабильность в отсутствии этого человека. Если хочется преследовать объект влюбленности, следить за ним, писать письма, делать частые звонки, желание быть в курсе мельчайших подробностей и событий в жизни любимого человека. Если вы ревнуете по поводу и без повода, и, кстати, сейчас вот следует отметить, что с увеличением социальных сетей поводом для ревности также могут быть просто лайки какие-то на Фейсбуке, перепосты, комментарии. Это уже может вызывать ревность и раздражение партнера. Если человек теряет чувство собственного достоинства, гордости, если человек унижается, выпрашивает хотя бы капельку внимания, то есть смысл беспокоиться. Если вы шантажируете своего партнера, манипулируете, например, если ты меня бросишь, то я покончу жизнь самоубийством, моя жизнь окончена, и останься со мной, иначе я с собой что-то сделаю. Это, конечно же, примитивная манипуляция, но часто она работает и пугает человека, который собирался уходить. И если вдруг человек, который ушел, и вы остаетесь и теряете какую-то связь с реальностью. Вот, дорогие мои слушатели, это как раз и признаки, по которым можно определить, что отношения нездоровые, что отношения созависимые, и про это надо подумать. А если говорить про более-менее норму, то я вообще с такой настороженностью отношусь, где норма, где патология, но во всяком случае есть некоторые признаки того, что человек в нормальных, зрелых отношениях и нормальная здоровая привязанность. Привязанность, конечно, это тоже здоровое чувство. Если она становится слишком такой, знаете, до невыносимости, то можно говорить о отклонениях. Но опять-таки это не психиатрия, а это скорее-таки поведенческое отклонение. Итак, признаки зрелых отношений. И зрелая зависимость предполагает в первую очередь уважение личных границ партнера и, конечно же, оберегание собственных. Зрелая зависимость предполагает возможность принятия помощи от любого человека без стыда, страха или вины. Или еще она дает возможность оказать помощь другому человеку, партнеру своему, в случае необходимости, конечно же. В зрелой зависимости двое договариваются о справедливом распределении задач и обязанностей, не ищут правых или виноватых, то есть какие-то правила игры, причем эти правила игры, они не постоянны, они могут претерпевать во времени, либо в динамике осознавания, они могут претерпевать определенные изменения, и это нормально. Правила не принимаются раз и навсегда. Поэтому, если возникает потребность, какое-то желание изменить что-то в отношениях, всегда важно налить чашечку чая, сесть на кухне и договориться про новые правила, которые бы устраивали двоих. И немножко физиологии, немножко биохимии, постараюсь не перегружать вас слишком умными фразами, но как же все-таки любовь влияет на мозг. Когда-то мы с Еленой Чабак делали большую передачу именно про то, что же такое любовь и с эмоциональной точки зрения, и с биохимической. И вот немножечко в двух словах про то же, как работает наш мозг. Ну и чтобы понять это, что происходит с мозгом во время разлуки, нужно освежить в памяти эти физиологические процессы, которые сопровождают влюбленность, привязанность у млекопитающих и, конечно же, у человека. И наука не может ответить на вопрос, почему люди или животные выбирают себе партнера. Очень много признаков, очень много факторов, очень много феноменов, на которые мы опираемся, начиная от запаха, подходит нам человек по запаху или нет. Хотя часто мы можем запах игнорировать, не осознавать, на самом деле мы остаемся в определенной степени животными, и мы по запаху в том числе реагируем, выбираем себе партнера. И много разных факторов, которые влияют на на наш выбор, и мы выбираем человека, которого мы можем не так хорошо знать. И что же происходит в организме? Первое – это влечение. Бабочек в животе и физиологическое влечение вызывает половые гормоны. В основном это гормон тестостерон. Причем он и у мужчин, и у женщин работает одинаково. И он заставляет людей влюбляться. Ну, вернее, не только влюбляться, но еще и обеспечивает наше либидо. То есть сексуальное желание быть с этим партнером. Второе – это влюбленность. Мотивация двигаться, шевелиться, добиваться своего партнера, срабатывают такие нейромедиаторы, как дофамин. И он активизирует нашу систему поощрения в мозге людей, которые влюблены, и пропорционально их уровню и субъективной влюбленности, обещая удовольствие от этих отношений, удовольствие от секса. И он заставляет нас добиваться объекта нашей страсти. Дополнительную энергию страсти обеспечивает кортизол. Он не только активизирует силы, но и помогает и помещает в организме, помещает организм в такое состояние стресса. Мы находимся в стрессе, и в надпочечниках начинает вырабатываться адреналин, и отсюда физиологические такие признаки, как, может, вы замечали, когда вы влюбляетесь, у вас появляется рядом человек, объект вашей влюбленности, у вас потеют руки, бешеный ритм сердца, желание скакать, прыгать. И мы это чувствуем во время первых контактов с человеком, который нам понравился. Мы начинаем, условно говоря, летать над землей. Также у влюбленных повышен уровень норадреналина. И этот гормон, он участвует в закреплении в памяти новых стимулов. То есть мы, ну, если говорить сегодня передача про расставание, то мы, условно говоря, этим гормоном делаем себе такую медвежью услугу. Этот гормон якорит в нашей памяти новые стимулы, и в том числе в процессе такого впечатывания в память животных, это называется как импринтинг. Импринтинг – это такой процесс, он хорошо описан в поведении рождающихся птенцов. Если птенец вылупляется из яйца, и первый объект, который он увидит, он начинает считать его своим родителем. И это может быть человек, это может быть какая-то мягкая игрушка, неважно что. Ну, в идеале, конечно, это родная мама, но иногда бывает по-разному. И вот этот процесс, который привязывает птенца, привязывает к какому-то объекту, которым он потом считает своим родителям, называется импринтинг. Итак, именно поэтому образ влюбленного застряет у нас в памяти. Причем, если он застряет там очень сильно, то расставание, конечно, если оно произойдет, желательно, чтобы не было, но так часто бывает, что происходит, и тогда боль просто невыносимая. И об объекте страсти мы можем думать до навязчивости и часто даже до понижения уровня серотонина. И у остро влюбленных уровень серотонина понижен, как у страдающих таким расстройством, как обсессивно-компульсивное расстройство, и даже с навязчивыми мыслями. Далее, привязанность. Мы привязываемся к человеку. И важно сказать, что любовная привязанность, она свойственна не только человеку, но и другим живым существам. Ну, когда они защищают общую территорию, вместе вьют гнезда, ухаживают друг за другом, разделяют заботу о потомстве, испытывают тоску при разлуке. Очень много видео о том, как животные, как собаки скучают по своим хозяевам. Они могут часами сидеть у окна и ждать, когда же хозяин вернется или хозяйка вернется с работы. И они очень тоскуют, когда... Вплоть до смерти, собственно, они тоскуют, когда умирает хозяин. И есть фильмы, например, «Хатико» фильм, если вы смотрели, если не смотрели, рекомендую. Но фильм такой достаточно непростой, потому что он снят по реальным событиям, и собака ждала своего хозяина и не шла ни на какие контакты долгие годы, пока не умерла. и не смогла привязаться ни к кому другому. То есть и людям, и животным свойственно привязываться и страдать в результате потери. И когда чувства оказываются взаимными и влюбленные формируют пару, у них снижается уровень кортизола и снова поднимается количество серотонина. И этот постоянный такой физический контакт закачивает в пару гормоны привязанности. Мы привязались. И, как говорится, мы попали. У человека любовное союзничество, оно связано с ощущением защищенности. Когда мы в паре, мы переживаем себя защищенными, спокойными. Мы переживаем себя в таком эмоциональном единстве. И он вырабатывается во время социального и телесного контакта. Объятия, секс, особенно во время оргазма. Переживая оргазм, мы еще больше привязываемся друг к другу. И эта привязанность, она еще больше, то есть есть пропорциональная зависимость от времени. Чем дольше мы в отношениях, тем больше мы привязываемся к нашему партнеру. И так было предусмотрено природой. Для того, чтобы вскормить потомство, нам природа создала такой механизм, как привязанность, чтобы мы долго оставались вместе, воспитав наших детенышей. Сейчас мы уйдем на новости и рекламу. Прошу, предлагаю вам оставаться вместе с нами, и через какое-то время мы вернемся.
Геннадій Мустафаєв. Тільки спокійно.
Добрый вечер, дорогие слушатели, которые присоединились к нашему эфиру. Напоминаю, тема сегодняшней передачи «Расставание. Маленькая смерть». В студии я, Геннадий Мустафаев, психолог, психотерапевт, кандидат психологических наук. И сегодня говорим про боль, которую мы переживаем, когда нас бросают. И есть вопрос, Вайбер написал Павел, содержание такое. «Курортный роман перерос в сильные чувства. Продолжался после курорта еще 4 месяца с встречами. Она исчезла медленно, избегая встреч, не объяснив причину. Мучаюсь второй год. Ненавязчиво напоминаю о своих чувствах. Можно ли узнать причину, чтобы забыть и не мучаться?» Скажу вам, Павел, что мне сложно понимать причину, почему ваша девушка прервала роман. Причем, с моей точки зрения, она сделала это очень инфантильным способом, потому что, по-детски, уйду, не попрощавшись. На самом деле, по-взрослому это делается следующим образом. Двое людей встречаются, и один другому говорит, сообщает эту информацию и, конечно же, говорит, почему это происходит. Это взрослое поведение. Тогда нет места для фантазий, потому что вот такой, я кавычу сейчас это слово, такой символический суицид, ушла, исчезла и не объяснила почему, это, конечно, не конструктивный способ прекращать отношения. Почему она так сделала, мы сейчас можем 10 передач подряд фантазировать, но на самом деле, я думаю, что важно не искать причину, а почему она ушла, а постараться перевернуть эту страницу и подумать о том, что вокруг есть еще жизнь, вокруг есть другие молодые красивые девушки, и можно двигаться вперед, искать новые отношения. Безусловно, если есть необходимость опереться на кого-то, на друзей, на психологов, на психотерапевтов, получить какую-то поддержку. Поиск причины, я считаю, неплодотворное занятие. Так вот, друзья мои, вот когда все-таки происходит вот этот, у нас, я много говорил про гормональный фон и, конечно, этот физиологический цикл, если он внезапно прерывается, то организм переживает и попадает в ситуацию мощнейшего такого серьезного дисбаланса. Дофамин продолжает некоторое время сохраняться на высоком уровне, а в отсутствии объекта любви мотивация для соединения с другим человеком не ослабевает. То есть мотивация быть вместе есть, а объекта любви нет. И, конечно, человек переживает беспокойство, неудовлетворенность, и это очень сложный, болезненный процесс. И часто многих тянет на другую дофаминовую иглу в виде алкоголя, каких-то других психоактивных веществ или же беспорядочный секс. Но все это, конечно же, не поможет, потому что это не уберет переживание, не уберет ситуацию, а наоборот, как мне кажется, загоняет это под пол. Итак, что же происходит с нами, с людьми, которых бросили? Сразу же появляется много тревожности. Тревожность, потому что рядом нет любимого человека, она проявляется в виде страхов, страх, тревога, гнев, очень сильные эмоциональные переживания. И, знаете, были такие эксперименты, которые зафиксировали научно про то, что женщина, которая просто держит за руку любимого супруга, то у нее в мозгу слабее работает система стрессовой реакции даже в ответ на удары тока. Причем, чем больше женщины довольны браком и удовлетворены в этом браке, тем спокойнее они остаются, даже если переживают там удары незначительного там напряжения тока. Поэтому, конечно, гармония в отношениях, переживание себя любимым либо любимой делает нас счастливыми, спокойными, и это прекрасное состояние. И когда мы лишаемся такой важной поддержки, равновесия нашего организма, такого как партнер, даже если инициатором этого разрыва были мы сами, тем более у нас внезапно, а если у нас внезапно бросили, то мы не иллюзорно, дорогие слушатели, испытываем целый комплекс страхов, тревог и неудовлетворенности. Далее, мы переживаем настоящую боль. Эта боль настоящая, и мало того, отвержение вызывает в мозге такую же реакцию, как физическая боль, настоящая физическая боль. Разглядывание портрета бывших влюбленных активизирует вторичную соматосенсорную кору и островковую долю, части головного мозга отвечают за формирование сложных физических ощущений, и они также активизируются у людей, которые случайно ударили себя молотком по пальцу. Представляете, то есть одни и те же центры в головном мозгу отвечают, срабатывают в ситуации сильного удара по пальцу молотком или же когда нас бросают. И, конечно же, это означает, что боль от расставания, она настоящая, она не в наших головах, она в наших сердцах в том числе. И разбитое сердце вызывает также стресс и активизирует те же зоны, что и сломанная нога в момент любого социального отвержения. В мозг выбрасываются опиоиды. Это такие натуральные обезболивающие. То есть наш мозг начинает спасать нашу душу и обезболивать ее через опиоиды. Дальше. Подтверждение того, что мы переживаем мощнейшую физиологическую боль, мы можем говорить, что у нас появляются проблемы с сердцем. И это не метафора, дорогие мои, это реальность. И сердце от расставания тоже может реально страдать. И есть такой синдром разбитого сердца, и часто называют синдром такацубу. Это такой японский термин, который переводится как «ловушка для осьминога». И кардиомиопатия катацубу – это такое патологическое изменение в сердце, такой вид неишемической кардиомиопатии, которая приводит к болям, настоящим болям в сердце. И такие проблемы могут возникать после смерти супруга, они появляются в области груди, и могут привести даже к смерти человека, который переживает боль, либо к смерти человека, которого бросили. И больше всего риску подвержены сердца постменопаузных женщин. Им приходится больше всего страдать от этого. Ну, равно так и мужчины страдают, но все-таки женщины в возрасте, которых бросают, для них это более мощный стресс. У нас появляются навязчивые мысли. И самое противное в этой ситуации, что наш мозг в процессе эволюции привык заострять свое внимание на угрозах. И если кто-то, если что-то вызывает нашу боль, стресс или боль, то оно расценивается как угроза. То есть желание следить за жизнью бывшего влюбленного, несмотря на всю боль, которую это причиняет, это следствие такой некой, кавычу это слово, тупости нашего мозга, его биологического автоматизма. Поэтому есть смысл в том, чтобы для того, чтобы завершить эту болезненную ситуацию, важно все-таки перестать поддерживать такой контакт через социальные сети, следить, где, с кем бывший. Это выглядит по-детски, но все-таки это снимает боль, снимает боль. Человек, конечно же, чувствует себя ужасно после расставания. И напоминаю, я вам говорил, еще раз хочу напомнить, что это естественно, это нормально, естественно. По химическому эффекту любовь похожа на наркотическое опьянение, а расставание на такой абстинентный синдром зависимого при отсутствии дозы вещества. Представляете, ну, это человек, условно говоря, влюблен, условно, наркоман, и тут у него забирают дозу. И примерно такую же тоску, говорят, испытывают по кокаину после расставания с ним. Человек, который употреблял кокаин и бросил его употребление, приравнивается по боли к человеку, которого бросили. Вот. Сейчас хотел бы задать вам вопрос. Был ли у вас такой опыт, и как вы с этим справлялись? Как вы справлялись с этой болью? Напишите, посоветуйте нам. Я, конечно же, буду давать свои советы, свои рекомендации, но вполне возможно, что у вас есть какой-то уникальный способ, и он может быть полезен миллионам слушателей, которые нас сейчас слышат. Я напоминаю, Viber, внимание, Viber вы можете только писать. Звонки на Viber не принимаются. Итак, номер Viber 067-670-2057. Повторю, 067-670-2057. И номер в студию. Вы можете звонить, и мы с вами пообщаемся в прямом эфире. Номер в студии 237-03-53, код города Киева 044. Повторяю, 237-03-53, код города Киева 044. И у нас есть звонок, давайте послушаем нашего слушателя. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут? Алло, откуда Геннадий, звоните? Здравствуйте.
Я Дмитрий, сам киевлянин, но живу в Эстонии. Я люблю слушать вашу программу и очень
спасибо.
Благодарен за нее.
Да, спасибо, Дмитрий.
И больше всего благодарен за то, что вы дергаете темы, которые в основном не поднимаются в обществе, потому что они или секретные, или как бы неудобные. Ну, угу. И у нас нет института в Украине по этим темам.
Да, согласен, да. Да. Знаете, когда-то в детстве говорили семейно-строительный институт, мы шутили так. А, к сожалению, да, нас не учат, как строить семью, да, Дмитрий, я с вами согласен.
Абсолютно.
Да.
В Украине этого нет. Вы знаете, в Эстонии есть такая программа интересная. Моя хорошая знакомая пошла, потому что там собирают людей, которые пережили определенные стрессы в жизни, любые. Их обучают каким-то, может быть, основам психологии, чтобы они работали в группах с людьми, которые тоже пережили это же самое.
Угу. Знаете, это да, так здорово. Да, да, да. Такая группа поддержки.
Абсолютно,
взаимная,
да.
Поддержка.
И может быть какого-то выхода. И вы знаете, я тоже пережил тяжелое расставание, и вот все, что вы говорили, ощущал и так далее, поэтому решил разбираться в себе, и я понял, угу. что да, отношения были созависимы, угу. нездоровые,
угу.
и я понял, что ну, нужно разделять, ну, я для себя чисто, я никому не могу советовать, потому что я не психолог, не психолог.
Нет, почему? Может быть, ваш совет кому-то и подойдет, поэтому, ну, вполне может быть.
Может быть.
Да. Как вы справлялись?
Да, но я стал разделять нужные отношения и важные отношения.
Супер, что... спасибо, спасибо, Дмитрий. Вы сейчас говорите, ну, прямо с моих уст забрали эту информацию. Говорите, говорите, немножко времени есть, да.
Хорошо. Ну вот, я понял, что человек, с которым у меня был разрыв, извините, не могу углубляться, но я считал его очень нужным. Но я понял, что я без этого человека могу чистить зубы, могу жить,
да,
могу зарабатывать деньги и так далее.
Да.
Но важный ли этот был человек? И вот тут самый важный вопрос для меня стал. Важный ли этот был человек для меня?
Я думаю, Дмитрий, что этот человек был для вас важен, иначе бы вы не строили с этим человеком отношения и не переживали бы боль после расставания. Но вот я с вами абсолютно согласен, вот эта способность различать важен и нужен, она потрясающе важна. Вам спасибо за звонок. Я считаю, что важен и нужен, вот это то, о чем важно говорить, потому что И мы про это продолжим говорить после того, как мы пойдем на новости и на рекламу. Не уходите, оставайтесь с нами.
Геннадій Мустафаєв. Тільки спокійно.
Добрый вечер тем, кто присоединился. Напоминаю, передача «Тільки спокійно». В студии я, Геннадий Мустафаев, психолог, психотерапевт, кандидат психологических наук. Тема нашей сегодняшней передачи – расставание, маленькая смерть. Говорим о том, как больно бывает, когда мы теряем любимого человека. И очень много пишут в Viber, я вам благодарен. И много вопросов, сейчас хочу немножечко уделить внимание Вайберу. Пишет нам молодой человек: с женой 10 лет, есть дети, были на грани развода, но решили не травмировать детей. Любви между нами немного, я бы скорее назвал это привязанностью. Секс тоже есть, как вернуть прежние отношения. И тут, дорогие мои, несколько таких приблизительно, приблизительно писем. Суть, мне кажется, в том, что надо обращаться за помощью. К сожалению, мы стесняемся ходить к терапевтам, есть же семейные терапевты, парные терапевты, и всегда можно прийти разобраться. Если любовь была, я убежден, если есть здоровый фундамент в отношениях, то даже если дом дал какую-то трещину, то с этим можно справиться. Подчеркиваю, если была настоящая любовь. Если же отношения изначально строились на осознанном либо неосознанном обмане, то, скорее всего, вернуть уже будет ничего невозможно. И пишут наши слушатели, вот Инна пишет свой рецепт. Она пишет, что пережить расставание очень помогло переключиться на рукоделие, вышивание икон. И мне кажется, это тоже хороший способ. И вот Геннадий пишет свой метод. Что мне помогло пережить расставание? Я сосредоточился на работе и пошел в спортзал. Друзья мои, дофамин, которого нам не хватает в отношениях, если произошло расставание, в спортзале мы его можем набрать в немеренном количестве. Поэтому не стесняйтесь, спорт очень помогает справляться нам с нашим стрессом. Ну и давайте примем один звонок. Алло, добрый вечер, вы в эфире.
Геннадий Мустафаев.
Да, добрый день. Говорите чуть громче, пожалуйста.
Я говорю, что просто плохо слышите.
Да, да.
Звать меня Нинка. Я хочу сказать свой опыт.
Да. Как вас зовут? Как вас зовут?
Нина.
Нина, да, да, слушаю вас.
Я вышла замуж очень рано, 19 лет, я родила мужу трое детей, я ее очень любила, и он тоже, он попал в аварию и умер.
А так?
Очень было тяжело, очень.
Да, я вам верю, да.
Хорошие друзья.
И Нина, как вы справлялись с этой потерей?
Я ходила на работу, хорошие были друзья, очень хорошие, меня поддерживали. Сейчас мне тяжело очень, я всегда вспоминаю о него. Але дети у меня большие уже, выучила всех трех, дала высшее образование всем трем. Я очень горжусь ними, очень-очень, я очень люблю, но тяжело, конечно, я очень-очень скучаю о своей потере. Я
да.
вас очень уважаю, Геннадий Мусовой,
да. очень. Спасибо вам большое. Спасибо, Нин, за теплые слова. Я думаю, не все слушатели слышали, но потеря, конечно, смерть близкого человека, это очень больно и очень непросто переживается. Но вообще в православии мы говорим про то, что в течение года, по идее, мы должны справляться с этим переживанием. Аня написала нам в Вайбере: «Здравствуйте, меня зовут Аня, хочу поделиться советом. Как я, когда я рассталась с любым человеком, это очень больно, но даю себе время поплакать, например, 2 дня, а потом общаюсь с интересными мужчинами, ищу взаимность, влюбляюсь, это окрыляет, строю отношения». Аня, ваш рецепт потрясающе прост и уникален, и, конечно, если бы можно было за 2 дня справиться с этой болью, это было бы здорово, и если вам это удается, мне кажется, это прекрасно. Переключаться, вот тут, дорогие слушатели, будьте внимательны, потому что, знаете, вот этот вариант клин клином вышибает, это не очень хорошая идея, из одних отношений, извините, за мой сленг такой, вваливаться в новые отношения, не очень хорошая идея. Я думаю, что все-таки важно взять немножко времени на передышку, собраться с мыслями, разобраться в себе и тогда искать новые отношения. Сейчас давайте послушаем еще одного. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Как вас зовут, откуда звоните?
Я звоню из Харькова.
Как вас зовут?
Константин меня зовут.
Константин, как вы справлялись со своими потерями?
А я с ними не справлялся, я перестал верить людям. Наверное, не смог справиться.
Да, Константин, это печально слышать. То есть вы до сих пор с осторожностью и с опаской относитесь к отношениям, и у вас их нет. Правильно ли я слышу?
Знаете, как... Нет, отношения пытаюсь построить, но они не получаются, потому что я просто не верю.
Да.
Знаете, как в этом... Как в фильме было, да, «Доктор Хаус»? Помните, говорит, врут все.
Врут все.
По той или иной причине врут все.
Да. Но я...
Вот так почему-то так и получается в конечном итоге.
Да. Да, Константин, спасибо вам
я
за...
Я максималист
да.
в этом отношении, понимаете? Я не допускаю относительно себя... Точнее, себе не разрешаю и, соответственно, не допускаю относительно себя обмана
но...
в плане отношений. Я допускаю флирт, он может быть для разнообразия, для остроты, для чего-то еще.
Да.
Но есть черта, через которую нельзя переходить.
И у каждого она своя. Я так слышу, вы говорите про измену, про предательство такое, да?
Совершенно верно.
Да, я понял. Спасибо вам. Друзья мои, ну да, так часто бывает. Мы сталкиваемся с такими... безумно болезненными ситуациями, когда нас предают. И вот это категория, название «меня предали», оно у каждого по-своему. Для кого-то флирт – это предательство, для кого-то пообещал и не сделал это предательство, а для кого-то секс – это не измена. Знаете, как одна моя клиентка в практике сказала, что если ты этой барышне... Если у тебя с этой барышней будет секс, то это ничего страшного. Но если ты подаришь цветы, то я тебя убью, сказала она. Потому что для нее черта там секс это не ничего, это не про отношения. А вот букет цветов это про отношения, это вот про любовь. Значит, у тебя к ней чувства. И тогда угроза смерти. Вот. Ну, часто в терапии сталкиваюсь, в частной практике сталкиваюсь с тем, что приходят люди с таким вопросом, ну или запросом, который прозвучал от Константина. Я думаю, что боль была слишком велика, и разочарование, и нежелание повторения этого болезненного негативного опыта привело Константина к тому, что вера утеряна. Но я думаю, что, Константин, я бы вас все-таки поддержал, ну как-то начать верить. Все-таки люди разные. Есть и мужчины, и женщины, которые готовы быть верными, которые готовы быть в отношениях, которые готовы доверять и себе, и вам. И несмотря на то, что вы прошли через определенную боль, все-таки важно пробовать, как-то набраться мудрости и пробовать искать других отношений, которые могут принести вам много счастья. Понятно, что гарантий нет. Важно проанализировать, что произошло в прошлых отношениях, и пробовать все-таки двигаться дальше. Жизнь продолжается. И сейчас хочу еще один звонок принять. Алло, добрый вечер, вы в эфире.
Ага, добрый вечер.
Добрый.
Это я вас беспокою со Львова.
Как вас зовут?
Я слушаю передачу Геннадия Мустафаева.
Это я и есть. Я вас слушаю. Как вас зовут?
А меня зовут Светлана Васильевна.
Светлана Васильевна, да. Как вы справлялись с болью?
Ну, с болью я, конечно, справлялась методом труда.
Труда.
Да. Я старалась чем-то заниматься, читать, ходить на концерты. И многое хорошее делать. Потом у меня я занималась экскурсионной программой. У меня были часто встречи с хорошими людьми в процессе работы. И боль как-то понемножку утихала. Но я звоню вам совсем по-другому, по другой теме. Вот я бы очень хотела, чтобы, может быть, вы мне подсказали. У меня беда с сыном. Его втянули в эту русскую апостольскую церковь, и там у них, по-моему, проходит братство белое, потому что расторгли семью.
Да,
жена
греко-католичка,
а он и отбросил. Она, его
я
настраивает
понял.
Против
Светлана
меня.
Светлана Васильевна, дорогая моя, давайте я вам спасибо за ваш звонок, но у меня к вам просьба. Находите меня в социальных сетях, в Инстаграме, звоните мне, и мы там с вами сможем поговорить, поконсультироваться.
Сейчас... А как же мне найти вас в социальных? Вот я записала вот этот вайбер.
А вот прям набирайте Геннадий Мустафаев в Гугле, и я вам там во всей своей красе предстану.
Понимаете,
да.
Я как-то боюсь.
Да, спасибо, спасибо, спасибо. Итак, друзья, тема наша сегодня – это боль при расставании. Итак, много хороших советов. Правда, время лечит, но скажу вам, вот очень много тут слушателей пишут, время лечит, но лечит на самом деле не само время, просто вот сесть и ждать, что оно пройдет, боль, ну, ожидать такого не приходится, лечит переживание во времени, важно позволить себе переживать эту боль, не оставаться одному, очень важно, если у вас произошла ситуация, когда вас кто-то предал, когда вас бросили, когда от вас ушел любимый, или когда умер человек, который для вас был очень важен, ценен и значим в этой жизни, не оставайтесь одинокими, обращайтесь к вашим друзьям, если ваши друзья готовы вас в этом поддерживать, говорите про это, приходите к специалистам, к психологам, к психотерапевтам, потому что часто нашим близким сложно выдерживать переживания, такой интенсивности, которую переживают люди во время потери. А специалисты знают, как выдерживать это напряжение, знают, как оставаться рядом с человеком, который переживает мощнейшую боль. Поэтому время и позволить себе переживать. Ну вот Аня написала, у нее 2 дня уходит на переживание. Потрясающее свойство психики освобождаться от боли. Но не у всех получается 2 дня. Повторюсь, часто, ну, мы в норме говорим, страдания проходят на протяжении года, но они, конечно же, на ноль никогда не уйдут. Даже потеря, там, уход из жизни наших близких, дорогих, наших родителей, не дай Боже, детей, то, конечно, мы никогда это не забудем. Эта боль никогда не утихнет. Но она не будет такой острой и невыносимой. Она остается с нами в виде печали, в виде грусти, но это, если есть теплые воспоминания, если есть благодарность, есть что вспомнить с теплотой, с любовью, с благодарностью, то на это тоже можно опираться. И, конечно, пишет Леша, что очень болезненная история, когда еще очень страшно, когда любимая уходит к лучшему другу. И тогда потерял двух близких людей, и любимую девушку, и друга. И это, конечно, еще большая потеря. И знаете, там человек, партнер, который ушел в никуда, это меньшая боль, чем человек, который ушел, предпочел кого-то другого. Тут подключаются нарциссические такие переживания, и конечно, это еще более усиливает наши страдания. Поэтому, повторюсь, не оставайтесь одинокими, не оставайтесь в таком уединении, потому что потеря близких людей – это такая психологическая фрустрация, состояние, когда мы переживаем шок, отрицание, гнев, торги, смирение. Это все этапы горевания, когда мы теряем близкого, родного человека, который умирает. И, конечно же, здесь происходит потеря собственной идентичности. То есть я в контакте с кем-то, и мой образ для меня понятен. И как только близкий, родной, любимый человек уходит, то какой я, что со мной, я как будто становлюсь не совсем я. Кто я? Это нормальный такой экзистенциальный вопрос, который... с которым сталкивается другой человек. И вот повторюсь, что когда особенно партнер или партнерша уходит к другому человеку, то это мощнейший удар по самооценке. И, конечно же, это еще более болезненно. Напоследок хочу прочитать цитату Карла Юнга. Звучит так. «Не удерживайте того, кто уходит от тебя, иначе не придет тот, кто идет к тебе». Дорогие друзья, вам хорошего вечера, хорошего настроения. Если я вам нужен, вы знаете, где меня искать.